тот же день перед вечером Псеков и Николашка были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок. Прошло 12 дней. Было утро. Следователь Николай Ермолаевич сидел у себя за зеленым столом и перелистывал кляузовское дело. Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол. «Вы убеждены в виновности Николашки и Псекова», — говорил он, нервно теребя свою молодую бородку. «Отчего ж вы не хотите убедиться в виновности Марии Ивановны? Вам мало улик, что ли?»
«Я не говорю, что я не убежден. Я убежден, но не верится как-то. Улик настоящих нет, а все какая-то философия. Фанатизм, то да сё».
«А вам непременно подавай топор, окровавленные простыни, юристы. Так я ж вам докажу. Вы перестанете у меня так халатно относиться к психической стороне дела. Быть вашей Марии Ивановне в Сибири, я докажу. Мало вам философии, так у меня есть нечто вещественное. Оно покажет вам, как права моя философия. Дайте мне только поездить».
«О чем это вы?»
«А про шведскую спичку-с. Забылись? Ха, а я не забыл. Я узнаю, кто зажигал ее в комнате убитого. Зажигал не Николашка, не Псеков, у которых при обыске спичек не оказалось, а третий, то есть Марья Ивановна. И я докажу. Ха, дайте только поездить по уезду, поразузнать».
«Ну ладно, садитесь. Давайте допрос делать».
Дюковский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаги.
«Ввести Николая Тетехова!» — крикнул следователь.
Ввели Николашку. Николашка был бледен и худ, как щепка. Он дрожал.
«Тетехов», — начал Чубиков. «В 1879 году вы судились у судьи первого участка за кражу и были приговорены к тюремному заключению. В 1882 году вы вторично судились за кражу и вторично попали в тюрьму. Нам все известно».
На лице у Николашки выразилось удивление. Всеведение следователя изумило его. Но скоро удивление сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели.
«Ввести Псекова!» —
приказал следователь. Ввели Псекова. Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осунулся. В глазах читалась апатия.
«Садитесь, Псеков», — сказал Чубиков. «Надеюсь, что сегодняшний раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как те разы. Во все эти дни вы отрицали свое участие в убийстве Кляузова, несмотря на всю массу улик, говорящих против вас. Это неразумно. Сознание облегчает вину. Сегодня я беседую с вами в последний раз. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будет уже поздно. Ну, рассказывайте нам».
«Ничего я не знаю. И улик я ваших не знаю», — прошептал Псеков.
«Напрасно-с. Ну, так позвольте ж мне рассказать вам, как было дело. В субботу вечером вы сидели в спальне у Кляузова и пили с ним водку и пиво».
Дюковский вонзил свой взгляд в лицо Псекова и не отрывал его в продолжении всего монолога.
«Вам прислуживал Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам о своем желании ложиться спать. В первом часу он всегда ложился. Когда он снимал сапоги и отдавал вам приказания по хозяйству, вы и Николай по данному знаку схватили опьяневшего хозяина и опрокинули его на постель. Один из вас сел ему на ноги, другой — на голову. В это время из сеней вошла известная вам женщина в черном платье, которая ранее условилась с вами относительно своего участия в этом преступном деле. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свеча. Женщина вынула из кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свечу. Не так ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду. Но далее, задушив его и убедившись, что он не дышит, Вы и Николай вытащили его через окно и положили около репейника. Боясь, чтоб он не ожил, вы ударили его чем-то острым. Затем вы понесли и положили его на некоторое время под сиреневый куст. Отдохнув и подумав, вы понесли его, перенесли через плетень, потом пошли по дороге, далее следует плотина. Около плотины вас испугал какой-то мужик. Но что с вами?»
Псеков, бледный как полотно, поднялся и зашатался.
«Мне душно», — сказал он. «Хорошо. Пусть. Только я выйду. Пожалуйста».
Псекова вывели.
«Наконец-таки сознался!» — сладко потянулся Чубиков. «Выдал себя! А как я его ловко-то, однако! Так и засыпал!»
«И женщину в черном не отрицает!» — засмеялся Дюковский. «Ну, однако, меня ужасно мучит шведская спичка! Не могу далее терпеть! Прощайте! Еду!» Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знает. «Желаю только с вами, а больше ни с кем», — сказала она. В 18:00 воротился Дюковский. Он был взволнован, как никогда. Руки его дрожали до такой степени, что он был не в состоянии расстегнуть пальто. Щеки его горели. Видно было, что он воротился не без новости. «Вени, Види, Вики!» — сказал он, влетая в комнату Чубикова и падая в кресло. «Клянусь вам честью, я начинаю веровать в свою гениальность. Слушайте, черт нас возьми совсем! Слушайте и удивляйтесь, старина! Смешно и грустно. В ваших руках уже есть трое, не так ли? Я нашел четвертого, или, вернее, четвертую. Ибо и это есть женщина. И какая женщина! За одно прикосновение к ее плечам я отдал бы 10 лет жизни. Но, слушайте, поехал я в Кляузовку и давай вокруг нее описывать спираль. Посетил я на пути все лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведские спички. Всюду мне говорили «нет». Колесил я до сей поры. 20 раз я терял надежду и столько же раз получал ее обратно. Валандался целый день и только час тому назад набрел на искомое. За 3 версты отсюда подают мне пачку из 10 коробочек. Одной коробки нет, как нет. Сейчас, кто купил эту коробку? Такая-то. Понравилось ей, пшикают. Голубчик мой, Николай Ермолаевич, что может иногда сделать человек, изгнанный из семинарии, начитавшийся Габорио, так уму непостижимо. С сегодняшнего дня начинаю уважать себя. Уф, ну, едем.
Куда это?
К ней, к четвертой. Поспешить нужно, иначе я сгорю от нетерпения.
Знаете, кто она? Не угадайте. Молоденькая жена нашего станового, старца Евграфа Кузьмича. Ольга Петровна, вот кто! Она купила ту коробку спичек.
Вы с ума сошел?
Очень понятно. Во-первых, она курит. Во-вторых, она по уши была влюблена в Кляузова. Он отверг ее любовь для какой-нибудь Акульки. Месть. Вот теперь я вспоминаю, как однажды застал их в кухне за ширмой. Она клялась ему, а он курил ее папиросу и пускал ей дым в лицо. Ну, однако, поедемте. Скорее, а то уж темнеет. Поедемте.
Я еще не сошел с ума настолько, чтобы за какого-нибудь мальчишки беспокоить ночью благородную честную женщину.
Благородная, честная. Тряпка вы после этого, а не следователь. Никогда не осмеливался бронить вас, а теперь вы меня вынуждаете. Тряпка, халат. «Ну, голубчик, Николай Ермолаевич, ну прошу вас!»
Следователь махнул рукой и плюнул.
«Прошу вас! Прошу не для себя, а в интересах правосудия! Ну, умоляю, наконец! Ну, сделайте мне одолжение хоть раз в жизни!»
Дюковский стал на колени.
«Николай Ермолаевич, ну будь так добры! Назовите меня подлецом, негодяем, если я заблуждаюсь относительно этой женщины!»
Дело-то ведь какое, а? Дело-то роман, а не дело. На всю Россию слава пойдет. Следователям по особо важным делам вас сделают. Ну, поймите вы, неразумный старик.
Следователь нахмурился и нерешительно протянул руку к шляпе.
«Ну, черт с тобой!» — сказал он. «Едем!»
Было уже темно, когда шарабан следователя подкатил к крыльцу станового.
«Какие мы свиньи!» — сказал Чубиков, берясь за звонок. «Беспокоим людей!»
«Ничего, ничего, не робейте. Скажем, что у нас рессора лопнула».